Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы начнем изучение 21 главы книги «Деяний святых апостолов». Как мы помним, предыдущая глава завершилась описанием трогательной встречи апостола Павла со старейшинами церкви в Эфесе. После этого он сел на корабль, который должен был привести его в Израиль. Прочтем 1 и 2 стихи. «Когда же мы, расставшись с ними, отплыли, то прямо пришли в Кос, на другой день в Родос, и оттуда в Патару, и, найдя корабль, идущий в Финикию, зашли на него и отплыли». Я надеюсь, что вы следите за передвижениями апостола и его спутников с помощью карты. Апостол и его товарищи сели на корабль в Милете и отплыли к южному побережью Малой Азии. В Патаре им пришлось сесть на другой корабль, который отправился к Тиру, городу, находящемуся на побережье Израиля к северу от Кесарии. В древности этот город принадлежал к территории Финикии, а в наши дни эту область занимает Ливан. Читаем 3 и 4 стихи. «Быв в виду Кипра и оставив его слева, мы пришли в Сирию и пристали в Тире, ибо тут надлежало сложить груз с корабля. И, найдя учеников, пробыли там 7 дней. Они, по внушению Духа, говорили Павлу, чтобы он не ходил в Иерусалим». Проповедники, которые считают, что Павел, пойдя в Иерусалим, допустил ошибку, обычно опираются на 4 стих. Здесь говорится о том, что верующие братья, побуждаемые Духом Святым, предупреждали Павла о последствиях этого шага. Однако, друзья мои, я знаю, что Дух Божий никогда не будет противоречить самому себе. Я думаю, что здесь Дух говорил то же самое, что и раньше. Павел не должен был идти в Иерусалим, если он не был готов принести требуемую жертву. Однако апостол точно знал, что он готов к предстоящим испытаниям. Он был готов безоговорочно сложить свою жизнь за Господа Иисуса. Я думаю, что этот отрывок нужно понимать именно так. Есть несколько причин, почему я считаю, что приход Павла в Иерусалим не противоречил воле Бога. Во-первых, Павел нес средства, собранные христианами других стран, которые предназначались для страдающих верующих в Иерусалиме. По всей видимости, апостол хотел лично преподнести этот дар иерусалимской общине. Дело в том, что именно Павел в свое время пытался искоренить эту церковь. То есть апостол был отчасти виновен в той нужде, с которой столкнулась церковь в святом городе. Вот почему он не хотел посылать в Иерусалим своих представителей, а желал прийти туда сам. Другую причину, почему путешествие Павла в Иерусалим не противоречило воле Бога, можно найти в последующих посланиях апостола Павла. Когда он находился в заключении в Риме, церковь в Филиппах направила апостолу послание со словами утешения. Эти люди любили Павла и сочувствовали его злоключениям. Но вот что ответил им апостол в 1 главе в 12 стихе своего послания к филиппийцам. «Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования». В связи с тем, что несчастья Павла не помешали распространению Евангелия, я не считаю, что действия Павла противоречили воле Бога. А также вы, наверное, помните, что после обращения будущего апостола на дороге в Дамаск, Господь предстал одному еврею по имени Анания и велел ему отправиться к Павлу. Бог сказал Анании: «Иди, ибо он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое пред народами и царями и сынами Израилевыми. И я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя мое». Мы читаем это в книге «Деяний» в 9 главе, в 15 и 16 стихах. До этого Павлу еще не доводилось встречаться с царями и правителями. Однако всему этому предстояло произойти с ним по воле Бога. В следующей главе мы с вами увидим, как апостол свидетельствовал пред царем Агриппой. Трудно утверждать однозначно, но вполне вероятно, что в Риме Павлу доводилось встречаться с самим императором Нероном. Однако мы точно знаем, что апостолу удалось обратить ко Христу некоторых людей из императорского дома, поскольку в 4 главе, в 22 стихе послания к филиппийцам, написанного во время заключения апостола в Риме, Павел передавал приветствие от этих людей. И, наконец, последнее, что я уже упоминал. Во 2 послании к Тимофею, в 4 главе, в 7 стихе, Павел пишет: «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил». Это послание было написано Павлом в самом конце его жизни. Я не думаю, что апостол решился бы написать эти строки, зная, что он действовал против воли Бога. Я должен признаться, друзья мои, что, оглядываясь на свое собственное служение, я вижу, что и мне временами доводилось идти против воли Бога. Конечно, я делал это непреднамеренно, а скорее по неведению, однако я делал это упорно и настойчиво. Я полагаю, что порой Бог сознательно предоставляет нам возможность сделать свой выбор. Но я сомневаюсь, чтобы в конце своего жизненного пути апостол Павел смог написать подобные строки, если бы на самом деле он шел против воли своего Бога. Я решил подробно остановиться на этом вопросе, потому что он часто поражает разногласия. У меня есть несколько хороших друзей, чьи взгляды на этот счет отличаются от моих. Однако это не мешает нам оставаться хорошими друзьями. И я люблю их всех, как своих братьев в Господе. Иногда, подшучивая над ними, я говорю: «Однажды, когда мы окажемся в истине и свете, мы все, наконец, увидим истину и свет». Действительно, когда все мы предстанем пред Господом, мы, наконец-таки, найдем согласие. Читаем далее 5 стих. «Проведя эти дни, мы вышли и пошли, и нас провожали все с женами и детьми даже за город, а на берегу, преклонив колени, помолились». Обратите внимание, что апостол и его друзья начали молиться, преклонив колени. Я лично считаю, что лучше всего молиться Богу именно стоя на коленях. Однако это не означает, что человек не должен делать это как-то иначе. Поскольку мне приходится много сидеть за рулем, я научился молиться прямо в машине. Кстати сказать, водя машину по некоторым современным автомагистралям, просто необходимо научиться как следует молиться. Однако я все-таки полагаю, что лучше всего приходить в присутствие всемогущего Бога на коленях. Читаем далее 6 и 7 стихи. «И, простившись друг с другом, мы вошли в корабль, а они возвратились домой. Мы же, совершив плавание, прибыли из Тира в Птолемаиду, где, приветствовав братьев, пробыли у них один день». Здесь мы должны обратить внимание на то, как много верующих встречал Павел в самых разных местах. По всей видимости, к концу первого столетия в Римской империи уже можно было насчитать несколько миллионов христиан. Читаем далее 8 стих. «А на другой день Павел и мы, бывшие с ним, выйдя, пришли в Кесарию, и, войдя в дом Филиппа, благовестника, одного из 7 диаконов, остановились у него». Однажды мне довелось проделать на автобусе тот же путь, которым шел тогда апостол. Во времена Павла автобусов еще не было, а потому ему пришлось проделать весь этот путь пешком. Однако я не сомневаюсь, что это было чудесное путешествие, ибо на этом пути ему предоставлялись замечательные возможности для возвещения Евангелия. Читаем 9 стих. У него были 4 дочери, девицы, пророчествующие. Этот стих показывает, что на самом деле в первом веке женщины занимали в церкви видное место. Эти 4 девицы имели дар пророчества. Дело в том, что Новый Завет еще не был написан, а потому ранняя церковь нуждалась в пророческом даре. Читаем стихи 10 и 11. «Между тем, как мы пребывали у них многие дни, пришел из Иудеи некто пророк именем Агав, и, войдя к нам, взял пояс Павлов и, связав себе руки и ноги, сказал: „Так, — говорит Дух Святый, — мужа, чей этот пояс, так свяжут в Иерусалиме Иудеи и предадут в руки язычников“». Святой Дух через этого пророка открыл Павлу, что должно было произойти с ним по приходе в Иерусалим. Дух как бы говорил апостолу: «Павел, вот что предстоит тебе. Готов ли ты встретить все это?» Господь не желал, чтобы Павел оказался перед лицом этих несчастий неожиданно для себя. Так что апостол прекрасно знал, что именно ожидало его. И он был готов принять все это. Собственно говоря, этот пророк не сказал апостолу ничего нового. Мы с вами помним из 20 главы, что, находясь еще в Малой Азии, Павел уже был осведомлен о тех узах и скорбях, которые ожидают его на родине. Читаем стихи 12 и 13. «Когда же мы услышали это, то и мы, и тамошние, просили, чтобы он не ходил в Иерусалим. Но Павел в ответ сказал: „Что вы делаете? Что плачете и сокрушаете сердце мое? Я не только хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса“». Товарищи апостола не хотели, чтобы Павел шел в Иерусалим. Однако он не только с готовностью шел навстречу предстоящим ему узам, но также был готов с радостью и умереть ради Иисуса. Поэтому Павел просит верующих не плакать и не сокрушаться о нем. Трогательно видеть заботу этих людей о Павле. Нет сомнений, друзья мои, что они действительно любили своего учителя. Читаем далее 14 стих. «Когда же мы не могли уговорить его, то успокоились, сказав: „Да будет воля Господня“». И я думаю, друзья мои, что воля Господа в жизни Павла исполнилась. Прочтем стихи с 15 по 17. «После сих дней, приготовившись, пошли мы в Иерусалим. С нами шли и некоторые ученики из Кесарии, провожая нас к некоему давнему ученику Мнасону Кипрянину, у которого можно было бы нам жить. По прибытии нашим в Иерусалим братья радушно приняли нас». Обратите внимание, что когда апостол Павел пришел в Иерусалим, вся церковь была там, чтобы радушно встретить его. Верующие в Иерусалиме оказали апостолу поистине славный прием. Павел теперь уже был ветераном, неся на своем теле следы всех тех испытаний, которые он претерпел ради Спасителя. Читаем далее стихи с 18 по 21. «На другой день Павел пришел с нами к Иакову, пришли и все пресвитеры. Приветствовав их, Павел рассказывал подробно, что сотворил Бог у язычников служением его. Они же, выслушав, прославили Бога и сказали ему: „Видишь, брат, сколько тысяч уверовавших иудеев, и все они ревнители закона. А о тебе наслышались они, что ты всех иудеев, живущих между язычниками, учишь отступлению от Моисея, говоря, чтобы они не обрезывали детей своих и не поступали по обычаям“». Как мы видим, иудаисты искажали то, чему на самом деле учил Павел. Апостол ведь никогда не говорил всего того, в чем его обвиняли. И сейчас мы подходим к еще одному интересному отрывку, относительно которого среди проповедников существуют различные мнения. Вопрос, который обычно задается, звучит так. Следовал ли апостол Павел воле Бога, когда, будучи в Иерусалиме, он дал иудейский обет? Я поясню, что обет, данный Павлом, несомненно подразумевал жертвоприношение. Обращенные ко Христу евреи имели полноту в Господе, но в то же время они не оставили и закон Моисея. Однако эти люди не могли настаивать на том, что язычники обязаны подчиняться их закону. С другой стороны, язычники тоже не могли принуждать иудеев забыть свои основанные на законе обычаи, при условии, конечно, что иудеи не искали в этих обычаях пути спасения. Те, кто считает, что благодать Бога позволила язычникам не соблюдать закон Моисея, похоже, забывают, что та же самая благодать дала возможность евреям продолжать исполнять свои обряды, если они считали их волей Бога. Например, мы знаем, что пока Петр не попал к Павлу в Антиохию, он никогда не ел ничего, что нарушало бы закон Моисея. Также иудейские верующие испытывали отвращение к пище, посвященной идолам. Однако все это не беспокоило совесть язычников. Но если употребление подобной пищи оскорбляло других верующих и могло привести к их падению, есть ее было бы серьезной ошибкой. Павел совершенно однозначно говорит нам здесь, что пища не приближает нас к Богу. В первом послании к Коринфянам, в 8 главе, в 8 стихе он пишет: «Пища не приближает нас к Богу, ибо едим ли мы, ничего не приобретаем, не едим ли, ничего не теряем». Павел писал, что если человек воспитан на определенных обычаях, Божья благодать позволяет ему соблюдать эти обычаи даже после того, как он принял Господа Иисуса своим Спасителем. Давайте прочтем первое послание Коринфянам, 7 главу, стихи с 17 по 20. «Только каждый поступай так, как Бог ему определил, и каждый, как Господь призвал. Так я повелеваю по всем церквям. Призван ли кто обрезанным, не скрывайся. Призван ли кто необрезанным, не обрезывайся. Обрезание ничто, и необрезание ничто, но все в соблюдении заповедей Божьих. Каждый оставайся в том звании, в котором призван». Тот же самый принцип апостол относит и к завоеванию людей для Христа. «Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести. Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных. Для чуждых закона, как чуждый закона, не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых закона. Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его». Мы читаем эти строки в первом послании к Коринфянам, в 9 главе, в стихах с 19 по 23. Я не думаю, что нам следует критиковать Павла за то, что он делал в Иерусалиме. Благодать позволила апостолу дать иудейский обет, чтобы завоевать иудеев для Христа. Если бы Павел был язычником, можно было бы спорить о том, стоило ли ему принимать чужеземные обычаи. Но, учитывая происхождение Павла, мы должны понять и принять его поступок. Прочтем стихи с 22 по 26. «Итак что же? Верно соберется народ, ибо услышат, что ты пришел. Сделай же, что мы скажем тебе. Есть у нас 4 человека, имеющие на себе обет. Взяв их, очистись с ними, и возьми на себя издержки за жертву за них, чтобы остригли себе голову, и узнают все, что слышанное ими о тебе несправедливо, но что и сам ты продолжаешь соблюдать закон. А об уверовавших язычниках мы писали, положив, чтобы они ничего такого не наблюдали, а только хранили себя от идоложертвенного, от крови, от удавленности и от блуда. Тогда Павел, взяв тех мужей и очистившись с ними, в следующий день вошел в храм и объявил окончание дней очищения, когда должно быть принесено за каждого из них приношение. Итак, как же следовало поступить Павлу? Он прибыл в Иерусалим, и ему был оказан поистине царский прием. Апостол принес христианам в Иерусалиме дары церквей, которые располагались в языческих странах. Верующие выслушали рассказ апостола и возрадовались тому, что Бог принес язычникам спасение. А в ответ иерусалимские верующие рассказали апостолу о том, что тысячи евреев в святом городе доверились Христу и приняли Его своим Мессией и Спасителем. И никому из них не хотелось вызывать в церкви раздоры. Существует единая церковь Иисуса Христа, а вовсе не отдельные иудейские и языческие церкви. Однако еврей, который приходит к Иисусу, вовсе не перестает быть евреем. Поэтому иерусалимские верующие фактически сказали Павлу: «По происхождению ты еврей, и ты хочешь завоевать своих соотечественников для Христа. Поскольку ты иудей, не будет большой беды, если ты отправишься с этими четырьмя давшими обет иудеями в храм». Они обрили голову и пошли в храм. Почему бы и тебе не пойти с ними? И Павел согласился. Павел дал этот обет вовсе не потому, что его к этому принудили. Он дал этот обет, потому что хотел завоевать для Христа нескольких своих соотечественников. Друзья мои, никто не может обязать нас давать какие-то обеты или клятвы, но если мы захотим это сделать, у нас есть на это полное право. Например, если человек дал клятву, и для этого нужно отрастить длинные волосы, это его личное дело. Для Господа это не будет являться преступлением. Живя под благодатью, мы имеем право на все это. Под благодатью у нас есть право давать обеты по своему усмотрению. Главное – это понимать, что мы спасаемся не тем, что мы делаем, а исключительно Божьей благодатью. Этой мыслью я хотел бы завершить нашу сегодняшнюю лекцию. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.